Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». У микрофона Валентин Барышников. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в ряде городов России сегодня проходят митинги оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В Судане освобождены похищенные в воскресенье российские летчики. Сегодня день официального окончания боевой миссии войск США в Ираке. Милиция будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади в Москве, заявили в ГУВД города. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Сегодня же впервые на такую акцию намерены прийти представители российского гей-движения вместе с депутатами Европарламента. Однако в ГУВД уже заявили, что европейские депутаты, как и другие участники митинга, будут задержаны. Власти Москвы уже в 11-й раз за 2 года не дали разрешения на проведение акции оппозиции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. В Петербурге оппозиционеры намерены, как обычно, собраться на Невском проспекте у Гостиного двора, затем на Дворцовой площади. Акция запланирована еще в нескольких российских городах. В Барнауле представители ряда партий и общественных организаций провели митинг в поддержку 31-й статьи Конституции. Организатор митинга был задержан милицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Я выбираю свободу. Под таким лозунгом в Барнауле прошли пикет и митинг в защиту 31-й статьи Конституции. В нем участвовали представители ряда партий и общественных организаций. Место проведения мероприятия не было согласовано с властями. Чиновники по традиции предлагали другое место. Однако, по словам организатора, руководителя Алтайской школы публичной политики Сергея Андреева, отказ в согласовании акции был немотивированным, поэтому гражданские активисты письменно уведомили администрацию о проведении акции в заявленном месте. На митинге звучали требования сохранить на Алтае гражданские свободы, в том числе и выборность руководителей муниципалитетов. В последнее время администрация Алтайского края взяла курс на назначаемость глав городов. Звучали также социальные требования: сделать более прозрачной и адресной систему социальной защиты и упорядочить работу управляющих компаний в сфере ЖКХ. Участники акции сделали вывод, что отсутствие дискуссий в обществе и критики властей часто приводит к ошибочным политическим и экономическим решениям. После митинга его организатор Сергей Андреев был задержан милицией для дачи объяснений по поводу проведения мероприятия в несогласованном месте. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Московские власти готовы предложить варианты альтернативного маршрута прокладки новой платной автодороги Москва-Петербург, проходящего через Химкинский лес, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Однако проект строительство является федеральным, и любые изменения могут быть внесены только по решению правительства России, пояснил Лужков. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить реализацию проекта, против которого выступают ряд общественных активистов и экологов.
Радио «Свобода». Новости.
В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил сегодня спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Ранее информацию о освобождении пилотов распространили суданские СМИ со ссылкой на власти провинции Южный Дарфур. По информации Михаила Маргелова, летчиков освободили в городе Ньяла после нескольких часов переговоров. В настоящее время они переданы представителям российской дипмиссии. На каких условиях были освобождены захваченные, Маргелов не сообщил. Трое российских летчиков, которые работали по контракту в одной из местных авиакомпаний, были похищены в минувшее воскресенье в регионе Дарфур на западе Судана. В Казани около 80 тысяч жителей сегодня остались без электричества в результате аварии на электроподстанции.
В результате хлопка, произошедшего по известной пока причине, произошло частичное обрушение кирпичных стен трехэтажного здания подстанции. Перекрытия этажей, на которых находилось технологическое оборудование, остались на месте. Пострадавших и погибших нет. А также в результате аварии на станции Ленинская, которая обслуживает часть Кировского и Московского районов Казани, под временное отключение электроэнергии попали 232 жилых дома, в которых проживает 80 тысяч человек, одна больница и 3 детских сада. Был создан оперативный штаб. Электроснабжение социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей было восстановлено в первую очередь и в кратчайшие сроки подсоединено к резервному электропитанию.
рассказал представитель Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Радыгин. Причины происшествия выясняются. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Сейчас в этой стране остается вспомогательный контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих США. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. Иракский политик Ис ад-Дундаула, представитель одного из ведущих политических блоков Аль-Иракия, сказал:
«Я думаю, что вывод американских войск – это сигнал всем политикам в Ираке, которые должны быть более ответственными. Ведь вопросы безопасности и политические проблемы тесно связаны, а кровь в Ираке продолжает литься. Вот почему политические партии должны вспомнить, что их выбрал народ, о котором они обязаны заботиться, и потому им следует как можно быстрее сформировать новое правительство».
Говорил иракский политик. В ходе визита в Италию ливийский лидер Муаммар Каддафи потребовал от Европы 5 миллиардов евро в год на борьбу с нелегальной иммиграцией, рассказывает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
В ходе официального визита в Рим ливийский лидер Муаммар Каддафи потребовал от Европейского Союза 5 миллиардов евро в год для сдерживания нелегальной иммиграции из других стран Африки. «Ливия требует от Европейского Союза, — заявил Каддафи, — ежегодного взноса как минимум в 5 миллиардов евро для заслона на пути нежелательной иммиграции. Необходимо поддержать армию, борющуюся с нелегальной иммиграцией, поскольку в противном случае Европа может стать черной, как Африка. Италия, — добавил ливийский лидер, — должна убедить своих европейских союзников принять ливийское предложение». Договор о дружбе между Италией и Ливией 2008 года предусматривает координацию действий по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе совместное патрулирование в Средиземном море и передачу Италии и Ливии для этих целей технических средств, включая катера береговой охраны. В официальном письме, направленном организацией Amnesty International итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони, выражено требование оказать давление на ливийского лидера с целью прекращения в Ливии пыток. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Афганистане в результате нападения погибли 8 военнослужащих сил НАТО, сообщило сегодня командование международных войск. По его данным, солдаты стали жертвами взрывов в разных районах на юге страны. Всего с начала этого года войска НАТО в Афганистане потеряли 486 человек убитыми. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Инциденту российского посольства в Минске и отношения между Россией и Белоруссией. Акции российской оппозиции в защиту свободы собрания. 30-летие польского профсоюза «Солидарность». Состояние российских школ перед началом учебного года. Поездка президента Украины в Германию. Второй процесс по делу ЮКОСа. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Охрана российского посольства в Беларуси усилена в связи с инцидентом в Минске, где накануне неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию дипломатической миссии России. В свою очередь, в Москве милиция установила дополнительную охрану у посольства Беларуси. Все это происходит на фоне информационной войны российских телеканалов против белорусского президента, слухов о грядущем выходе Беларуси из таможенного союза и начала президентской избирательной кампании в этой стране, рассказывает Виталий Камышев.
Как сообщил агентству «Интерфакс» начальник милиции общественной безопасности ГУВД по Москве Вячеслав Козлов, после инцидента в Минске московская милиция установила дополнительную охрану у белорусского посольства. А в Белоруссии оппозиционные лидеры опасаются, что инцидент может стать началом кампании против оппонентов Александра Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В понедельник вечером в 23:20 по московскому времени через ограждение на территорию российского посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них разбила стекло автомобиля, в результате чего возник пожар. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Как сообщили в Минской милиции, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Есть два подозреваемых, но личности их еще не установлены. Белорусский независимый политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что белорусской власти сейчас перед президентскими выборами, очевидно, не нужна нестабильность обстановки в стране.
То, что событие уже стало фактом, обостряющим информационную войну между Россией и Белоруссией, это факт. Я считаю, что белорусским властям невыгодно это событие, поскольку это разрушает образ, идею порядка и стабильности в стране, которая стала частью белорусской государственной идеологии.
Тем временем представители белорусской оппозиции считают эту акцию провокацией. «Это грязная провокация, пока неизвестно, чьей стороны», заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. По его мнению, в связи с данным происшествием начнутся поиски виноватых среди оппозиции. «Я этого опасаюсь, и с большой долей вероятности могу сказать, что именно так и будет происходить», заявил Санников. Пока никто не взял на себя ответственность за эту акцию. В 1997 году неизвестные обстреляли здание российского посольства из автомата Калашникова, а в мае 2001 неизвестные бросили на территорию посольства боевую гранату. Тогда это произошло накануне приезда в Минск президента России Владимира Путина. В обоих случаях потерпевших не оказалось. Если предположить, что и нынешняя акция тоже посвящена какому-то событию, то стоит напомнить, что 30 августа Александр Лукашенко отмечал свой 56-й день рождения.
Это был материал из Минска корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова. Комментируя версию о российском следе, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Шарихин обращает внимание на то, что подобные инциденты случаются регулярно.
Вот мы тут, что называется, покопались в Институте истории. Я пообщался с нашим руководителем отдела Беларуси, господином Фадеевым, который очень хорошо знает все извивы наших отношений. Перед каждыми выборами президента в Беларуси происходило то же самое по отношению к российскому посольству. Но, с другой стороны, я бы не стал развивать такие вот конспирологические версии. Понимаете, по типу, кому это выгодно, и давайте рассуждаем на эту тему. Ну, тогда можно договориться до того, что это агент Центрального разведывательного управления подбросил эти бутылки для того, чтобы окончательно поссорить российское и белорусское руководство. Тоже, между прочим, версия. Первый день, когда еще только началось следствие, мне кажется, было бы неправильно делать какие-то выводы, тем более выводы окончательные.
Нельзя, однако, не отметить, что в последнее время лидеры России и Белоруссии обменялись резкими выпадами в адрес друг друга. Ряд экспертов предсказывают скорый выход Минска из таможенного союза с Россией и Казахстаном. Из идеи союзного государства России и Белоруссии ничего не вышло, и на сегодня Кремль не имеет никаких рычагов воздействия на Александра Лукашенко, утверждает российский политик Владимир Рыжков.
Еще в 92-м году мы подписали соглашение о свободной торговле. Никакой свободной торговли нет, не было в помине и не предвидится пока. В 93-м году мы подписали договор о создании экономического союза. Нет никакого экономического союза. В 97-м же году мы подписали устав союза. Закон о статусе депутата парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Где такое парламентское собрание? Где эти депутаты? Колоссальное отличие в правовых системах, в экономических системах. Была целая гирлянда соглашений в 2000 году, 10 лет назад. Надо сейчас праздновать вроде как юбилей, но не празднуем. В 2000 году мы договорились унифицировать налоговое законодательство. 10 лет назад. Какая унификация налогового законодательства? Я не понимаю, как Москва может сменить режим в Белоруссии. Наш интерес, интерес российских демократов, настаивать на том, что при любом развитии ситуации в Беларуси, а мы очень хотим, чтобы это было демократично, развитие, чтобы вот этот потенциал хороших отношений не был разрушен.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что в российско-белорусских отношениях давно пора перейти от мифов и иллюзий к трезвому взгляду на вещи.
Мне кажется, мы преувеличиваем субъективный фактор отношений между лидерами и так далее. Есть объективные препятствия для создания именно союзного государства. Соотношение размеров стран очень сложно выработать, модель, что называется, коллективного руководства, чтобы это работало. Такой немаловажный фактор, как наличие сильной президентской власти в той и в другой стране. Обратите внимание, в Евросоюзе практически все страны являются парламентскими республиками. Я, например, считаю, что скорее модель отношений России и Беларуси является модель, например, отношений США и Канады. То есть есть не союзное государство, а тесный союз государств. Но тогда надо оставить эту явно родившуюся в совершенно определенных политических условиях модель союзного государства и переходить на нормальные отношения союза государства и заключать двухсторонние соглашения в политической, в экономической, в гуманитарной области, где все прописано и где не будет таких вот неясностей, которыми, кстати, очень умело пользуются договоренности на словах, в кулуарных беседах, очень умело пользуется Александр Лукашенко.
Считает политолог Владимир Жарихин. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в начале будущего года. Президентские выборы должны состояться не позднее 7 февраля 2011-го. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Милиция будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади в Москве, заявляет ГУВД города. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания. Подобные акции уже прошли в Саратове и Барнауле, ожидаются также в Петербурге и других российских городах. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Белорусская оппозиция заявляет, что не причастна ко вчерашнему инциденту посольства России в Минске. Через ограждение на территории посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась служебная машина. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы – международная толстовская конференция в Ясной Поляне, репортаж Михаила Талалая, Джозеф Конрад, разговор второй, эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу», дочь Федора Шаляпина Татьяна о себе и своей судьбе, культурная панорама и новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 21 час по московскому времени. В Польше в эти дни отмечается 30-летие профсоюза «Солидарность», сыгравшего ключевую роль в крушении коммунистического режима в этой стране. 30 лет назад под напором бастующих по всей стране рабочих власти Польской Народной Республики были вынуждены пойти на переговоры с Объединенным забастовочным комитетом. О том, как проходят памятные мероприятия, посвященные тем событиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Он сейчас находится на линии прямого эфира из Гданьска. Здравствуйте, Алексей, вам слово.
Здравствуйте. Я нахожусь сейчас недалеко от входа на территорию Гданьской судоверфи у памятника трех крестов. Это место символическое. В 1970 году во время массовых протестов рабочих власти применили огнестрельное оружие для их усмирения. Полилась кровь. В 80-е годы «Солидарность» добилась того, чтобы установить памятник погибшим. И еще в Польской Народной Республике у ворот судоверфи поставили памятник в форме трех огромных бетонных крестов, прикрепленными к ним якорями. Именно здесь, в 30-ю годовщину подписания августовских соглашений, прошла сегодня праздничная месса, участники которой благодарили Всевышнего за солидарность и дар свободы и независимости. На богослужении присутствовали, кроме духовных лиц разных конфессий, представители профсоюза «Солидарность» со всех регионов Польши, ветераны профсоюзного движения, а также действующие политики, первый некоммунистический премьер в послевоенной Польше Тадеуш Мазовецкий. Не было, как, впрочем, и вчера, одного из создателей «Солидарности» и ее многолетнего лидера Леха Валенсы. Сегодня утром в эфире одного из телеканалов Лех Валенса заявил, что еще раз убедился, что его решение о неучастии во вчерашнем торжественном съезде «Солидарности» было правильным. «Солидарность» нынешняя – это не серьезная организация. Они приглашают на свой съезд гостей, но не умеют их должным образом принять, заявил Валенса. Легендарный профсоюзный лидер имел в виду вчерашний инцидент на съезде, когда делегаты криками, свистами пытались прервать выступление приглашенного на съезд премьер-министра Польши Дональда Туска. «Они вели себя так, как будто бы Туск не является представителем демократически избранных властей», подчеркнул Валенса. О вчерашнем съезде много, кстати, пишут и сегодняшние польские газеты. Ряд публицистов называют торжественный съезд форумом упущенных возможностей для примирения разрозненных нынче бывших лидеров «Солидарности». Часть из них, Анджей Гвязда, Марсель Моровецкий и другие, считают Валенсу агентом коммунистических спецслужб, который предал идеалы «Солидарности» во время переговоров за легендарным круглым столом с властями Польской Народной Республики в 1989 году. По их мнению, тогда можно было сразу добить коммунистов, не идти им на уступки, отдавая, например, пост президента Войцеха Рюзельскому и соглашаясь на частично свободные парламентские выборы. Валенс отвечает на это, что он и его коллеги сделали тогда все, что могли. Большего добиться было нельзя, и обвиняет нынешнюю солидарность в политической ангажированности, что, впрочем, было отчетливо видно на вчерашнем съезде. После выступления лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, который под овации делегатов говорил о том, что польская демократия ущербна, что часть общества имеет привилегии, а большинство нет, слово неожиданно взяла Хендрика Кшивонос, известный деятель солидарности, призвала Качинского не оскорблять бывших коллег по солидарности, которые также имеют заслуги перед Польшей. Сегодня на богослужении было значительно спокойнее. Некоторые из около 3000 присутствующих, однако, пришли с транспарантами. Гданьск просит прощения за Леха Валенсу. Здесь было совершено преступление.
Спасибо, Алексей. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий был в прямом эфире из польского города Гданьск. Вернемся к российским новостям. Российские оппозиционеры в разных городах страны сегодня проводят акции в защиту 31 статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. В Москве митинг запланирован традиционно на Триумфальной площади. Столичные власти акцию не разрешили и даже закрыли площадь на реконструкцию, но организаторы все равно призывают москвичей прийти на акцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 11-й раз представители оппозиционных движений и объединений собираются выйти на Триумфальную площадь в рамках стратегии 31, и впервые они не смогут попасть к памятнику Маяковскому не из-за того, что место занято под другие мероприятия. Ранее каждое 31 число месяца Триумфальную отдавали либо прокремлевской молодежи, которая там проводила День донора, либо под автомобильное шоу, велосипедные соревнования или просто народные гуляния и уличные ярмарки. На этот раз столичные власти заранее предупредили москвичей, что у памятника Маяковскому начинают археологические раскопки, которые должны закончиться строительством подземной автомобильной парковки. Данный факт организаторов митинга в поддержку 31 статьи Конституции ничуть не смущает, говорит сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Эти строительные работы лишь прикрытие для того, чтобы не допускать проведения массовых акций на Триумфальной площади. Насколько нам известно, работы начались без соответствующих документов, то есть с нарушением закона. И в предыдущие разы, когда проводилась акция, часто практически вся площадь была огорожена заборами. В частности, вот в прошлый раз там проводились мотогонки. Поэтому, по сути, на мой взгляд, кардинально мало что изменится. Опять, как бы, свободного доступа на площадь, как и в прошлые разы, не будет. Поэтому люди будут выходить туда, где, ну, просто есть место, чтобы собраться, выйти. Нас это не смущает.
Московское правительство официально заявило, что с 17 августа прекращает принимать заявки на проведение любых мероприятий на Триумфальной площади в связи с началом работ. Несмотря на то, что площадь помимо забора уже огорожена бетонными блоками, а рядом с памятником стоят строительные бытовки, участники стратегии 31 категорически против переноса своего митинга на другое место. Говорит один из участников митинга, координатор молодежного движения «Смена» Николай Ляскин.
Это место выбрано не случайно. Точнее, на этом месте всегда разрешали митинги всем, кроме оппозиции. Всем, кроме тех людей, которые хотят приходить туда 31 числа. И сразу понятно, что это знаковое место. Понятно, что люди хотят придумывать различнейшие поводы, чтобы не давать. Начиная от каких-то абсурдных катаний на велосипеде, заканчивая катаниями на машинах. Поэтому мы считаем, что как только мы это добьемся, победа наша, это будет первый шаг к общей победе.
Сегодня аналогичные московские акции в защиту 31 статьи Конституции пройдут в ряде городов России, а также в Великобритании, США, Финляндии, Израиле, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Мы выходим, несмотря на интервью нашего премьер-министра в «Коммерсанте», что все будут получать дубинки по голове. Я надеюсь, что эти угрозы никого не испугают, и у нас и все пострадавшие собираются прийти от рук прапорщика известного, и многие известные демократы придут, в частности, Максим Резник объявил о том, что он будет там. Так что я рассчитываю, что в Петербурге все-таки будет отныне одна площадка, основная гостиная двор.
В Нижнем Новгороде сторонники оппозиции намерены выйти на площадь Свободы, говорит один из организаторов митингов Юрий Староверов.
Власть нижегородская, она кое-чему научилась со времен разгонов маршей несогласных в 2007 году. Несла большие репутационные потери. Они все-таки подумали, пришли к выводу, что проще не не делать такой накал вот страстей. Они знают, чего от нас ждать, чего не ждать. И приказ, спущенный сверху на жесткий разгон, они уже будут все равно с поправкой вот на этот опыт. Зачем им себя подставлять? Ведь крайне всегда оказывается при разгонах милиция.
Организаторы стратегии 31 за день до своей акции выступили с заявлением, в котором всю ответственность за действия милиции во время митинга в Москве и других российских городах возложили на премьера Владимира Путина. Впервые вместе с оппозиционерами на Триумфальную собираются прийти представители секс-меньшинств. Руководитель интернет-портала «Гей Раша» Николай Алексеев ранее заявлял, что геи и лесбиянки хотят выступать за возможность свободно митинговать и проводить шествия. На акцию пригласили и депутатов Европарламента, которые находятся в Москве с официальным визитом. Московская милиция уже предупредила, что будет обращаться с представителями иностранной делегации так же, как с оппозиционерами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне начала нового учебного года в Москве прошло заседание Госсовета, посвященное модернизации российской системы образования. Ранее власти обещали, что с 1 сентября 2010 года у всех российских школ будет доступ в интернет. Однако многие эксперты сомневаются, что это возможно. Только по официальным данным, многие школы находятся в аварийном состоянии. В них нет центрального водоснабжения, отопления и канализации. 879 школ могут не открыться 1 сентября из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности, рассказывает Любовь Чижова.
Более 1000 российских школ не готовы начать учебный год. В одних все еще идет капитальный ремонт, в других не установлены пожарные сигнализации. В 7% учебных заведений нет центральной канализации, в 13% водоснабжения. 8% школ встречают новый учебный год без центрального отопления. Зато российские власти пообещали, что в новом учебном году у всех школ появится доступ в интернет. Что нужнее в школе, интернет или канализация? Я спросила у заслуженного учителя России, уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича.
Вы знаете, как это ни странно, в информации о том, что все российские школы получат сейчас доступ в интернет, и в том, что нет канализации, нет противоречия. Дело в том, что так оно и есть. Больше половины российских школ сельские, и в большинстве из них действительно нет канализации. Мне кажется, что начинать надо не с компьютера, а с канализации. Но есть, как вы видите, разные мнения по этому поводу, и я не хотел бы в данном случае упрекать правительство в том, что они все-таки действительно протянули какие-то там кабели, по крайней мере, не во все школы, но во многих школах России сегодня есть информационная составляющая, то есть поставлены компьютеры, но я не знаю, насколько это действительно реально окажет воздействие на модернизацию образования. Во-первых, я убежден, что такие, знаете, санитарно-гигиенические нормы, скажем так, осторожно, они, ну, первоочередные. То есть вот если мы не решим проблему ветхости зданий, противопожарности, пожарной безопасности, просто безопасности во всех случаях школ, то все остальное – это уже следующий шаг. Понимаете, дети должны быть, прежде всего, в нормальных, чистых условиях. Что касается компьютеров, то здесь тоже есть вопросы, потому что ведь компьютеры – это не только железо. Вот как раз вопрос железа и оптоволокна более-менее решался. А вот вопрос содержания, ну, протянули, ну, поставили компьютер в красном уголке вместо, так сказать, бывшего бюста Ленина, который там стоял. Что дальше? Как это связано с нашим образованием? Какие результаты это даст? Пока это, честно говоря, непонятно даже на концептуальном уровне, не то чтобы на уровне реализации.
Говорил уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин считает, что без нормального финансирования российских школ, которое сейчас не превышает 3,5% от объема ВВП, ни о какой модернизации образования говорить не приходится.
Конечно, в модернизацию российского образования я не верю, поскольку средства, которые предлагаются для модернизации, противоположны официально заявленным целям. Если согласиться с Андреем Фурсенко, который 2 года назад на Селигере говорил, что целью образования надо менять, что советская школа была плохая, поскольку воспитывала творца, а надо воспитывать квалифицированного потребителя, тогда средства, которые сейчас предлагаются, более или менее соответствуют этой цели. А если иметь в виду цель действительно модернизации страны, тогда, конечно, предложенные средства этой цели не соответствуют. Объясняю популярно. В нашей стране в 50-е годы на образование было затрачено порядка 10% от валового внутреннего продукта каждый год. В 70-м году, по данным Мирового банка, 7%. Сейчас, по данным общественной платы, 3,5%. И все признают, что если мы хотим нормальной образовательной политики, надо расходы на образование увеличивать минимум вдвое. В России вводится активно подушевое финансирование, как едва ли не единственный принцип финансирования образования. Я другой такой страны не знаю. Ну, я вот был в Британии. Британцы в свое время попытались эту систему ввести, напоролись на резкий рост неравенства возможностей в образовании и, соответственно, поняли, что дополнительно к подушевому финансированию нужно вводить другие принципы, корректирующие недостатки этого подушевого финансирования. У нас этого не происходит, поэтому массами закрываются школы. 13 тысяч сельских школ закрыто в послесоветский период, и если верить газетам, то в Москве в этом году порядка 65 школ. Даже в Москве, где образовательная политика одна из самых социальных.
Олег Николаевич, а верите ли вы в то, что с 1 сентября 2010 года во всех российских школах будет интернет?
Формально, может быть, установили, но непонятно, кто будет оплачивать. Непонятно, как быть в тех случаях, когда часть школ в течение учебного года оказывается без электроэнергии. И вообще, понимаете, я, конечно, за интернет, но я считаю, что начинать надо с учебников. В противном случае наша школа иногда напоминает человека без брюк и в шляпе. Половина российских учебников принадлежат к устаревшим.
Это было мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина. Чиновники Роспотребнадзора, нашедшие массу нарушений в российских школах накануне 1 сентября, надеются, что уже в начале учебного года все эти нарушения будут устранены. Эксперты в этом сильно сомневаются. Ведь за несколько дней невозможно отремонтировать аварийные здания, подключить их к водоснабжению, провести канализацию, обустроить медицинские кабинеты, столовые, спортзалы и подключить систему пожарной охраны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция заявила, что будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади столицы. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Подобные акции уже прошли в Саратове и Барнауле. Ожидаются в Петербурге и других российских городах. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Эту информацию подтвердил и российское посольство в Хартуме, пилоты, переданные представителям российской дипмиссии. Белорусская оппозиция заявляет, что не причастна ко вчерашнему инциденту у посольства России в Минске. Через ограждение на территорию посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась служебная машина. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. Московские власти готовы предложить варианты альтернативного маршрута прокладки новой платной автодороги Москва-Петербург, проходящий через Химкинский лес, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите, как обычно, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Ну, мы сегодня тоже не могли пройти мимо грядущего 1 сентября, поэтому, во-первых, у нас будет рассказ о спорах в Литве по поводу школьной формы, а во-вторых, вот мы как-то все говорим о школах, а, между прочим, это и начало года, Нового года для детских садов. И вот насколько детские сады готовы принять детей и насколько родители готовы привести своих детей в детские сады, об этом рассказ сегодня из Санкт-Петербурга. Ну, а из политических тем программы сегодня это, во-первых, Америка отметила годовщину пятилетия урагана Катрина, и у американцев была возможность сравнить действия предыдущей администрации в чрезвычайных обстоятельствах и нынешней администрации США, тоже в чрезвычайных обстоятельствах в штате Луизиана, там же в связи с разливом нефти. И я скажу сразу, что, в общем, сравнение это не в пользу Обамы, потому что большинство считают, опрошенных считают, что все-таки администрация Буша была эффективнее после урагана Катрина.
Хотя, в свою очередь, ее в свое время страшно критиковали за то,
то, как она реагировала.
Да, за просчеты и за погибших людей, за то, что помощь не была доставлена вовремя. Но вот, тем не менее, сейчас общественное мнение качнулось в другую сторону. И еще одна политическая тема – это судьба военного соглашения между США и Колумбией. Я напомню, что 250 военных сейчас находятся на территории Колумбии в рамках операции «План Колумбия». И их главная задача – это, конечно, предотвращение наркоторговли. И могу сказать, что во многом благодаря помощи США вот такие данные, что в 2002 году в стране было убито 29 тысяч человек, сейчас цифра сократилась наполовину. В том же 2002 году в стране было совершено 3800 похищений людей, за последние полгода всего 64 человека похищены.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Эту программу вы услышите в 22 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем следить за ходом судебного процесса по так называемому второму делу ЮКОСа против двух бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня перед судом предстал один из высокопоставленных сотрудников, бывших сотрудников ЮКОСа, Владимир Переверзин. О том, что происходило сегодня на процессе, рассказывает журналист «Новой газеты» Вера Чилищева. С ней беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Сегодня этапировали из колонии во Владимире бывшего сотрудника компании ЮКОС Владимира Переверзина. Он возглавлял некоторые юкосовские нефтетрейдеры на Кипре. В рамках дела ЮКОСа 3 года назад Переверзин получил, наверное, один из самых строгих приговоров по экономическим делам ЮКОСа – 11 лет строгого режима. Причина его этапирования на процесс Ходорковского и Лебедева заключается в том, что у Переверзина в деле в его и в деле Ходорковского и Лебедева одинаковые эпизоды. Это легализация денежных средств и хищение нефти. Просто Ходорковский и Лебедев – это как руководители организованной группы, а Переверзин – как соучастник. Такой парадокс вышел, что не Ходорковского с Лебедевым, к нему на суд 3 года назад не этапировали, не Переверзина очень долго в Хамольский суд не этапировали. И вот сегодня произошло такое событие, что его привезли наконец-то, и вышел второй парадокс, он сообщил, что он не знал, никогда не встречался с Ходорковским. А в обвинении написано, что они вот тесно сотрудничали и так далее, и тому подобное. Ну, то есть в рамках ОПГ. Давая показания, Переверзин сообщил, что на стадии следствия на него следователи прокуратуры оказывали давление. А конкретно они, по его словам, я цитирую, просили меня подписаться, дать показания о том, что Ходорковский давал мне всякого рода незаконные указания. Это, по его словам, ему предлагали взамен на условное освобождение. Так как Переверзину дали 11 лет строгого режима, то он отказался как-то оговаривать подсудимых. Но надо сказать, что он допросу тщательно очень сопротивлялся прокурор Валерий Лахтин. Он требовал пресечь все эти разговоры, вот это оглашение этих сведений. И, в принципе, можно сказать, что это ему удалось. После его слов Переверзин как-то больше не стал развивать эту тему, но, тем не менее, он очень мужественно давал показания. Даже когда он ушел, зал ему зааплодировал.
Какие-либо вещи по экономике деятельности ЮКОСа и дочек, была ли такая составляющая в его показаниях?
Ну да, естественно, вот помимо того, что он сказал про давление на следствие, он рассказал о том, что он лично хищением нефти не занимался. И он, по его словам, он не видел, чтобы в компании этим занимались. Знаете, был очень короткий допрос, буквально там 2 часа, и прокуроры не стали его допрашивать, и все сошлись во мнении, что они не стали его допрашивать, чтобы лишний раз он не сказал еще что-нибудь такого невыгодного для прокуратуры. Такой был исключительный случай, когда прокуроры не допрашивали свидетеля.
А защита обвиняемых на процессе осталась довольна произошедшим?
В принципе, да. Вот как сказали после уже допроса адвоката, они сказали, что они очень благодарны этому человеку, потому что все знают, что он находится в колонии строгого режима, и что за показания в пользу подсудимых будут какие-то последствия, возможно, последствия. Тем не менее, человек согласился приехать в суд и дать показания вот такие в пользу подсудимых, и более того, рассказать, что было на следствии. И надо добавить, что Переверзин, он идет на УДО в этом году. Вот посмотрим, дадут ли ему УДО после этого.
о происходящем сегодня на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа рассказывала журналистка «Новой газеты» Вера Чилищева. С ней беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович посетил Германию, где встретился с канцлером Ангелой Меркель и президентом страны Кристианом Вульфом. Другую его встречу с представителями германских элит организовал в столичном отеле «Адлон» центр имени Бертольда Бейса при Германском совете по внешней политике, которым руководит журналист-международник Александр Рар. На встрече побывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Придя к отелю «Адлон», как и было рекомендовано журналистам в соответствии с предпринятыми мерами обеспечения безопасности президента Украины за полтора часа до выступления, я застал перед зданием пикет с тремя плакатами на немецком и английском языках.
Хайба! Хайба!
Демонстранты время от времени выкрикивали слово «позор» на украинском языке. Я попросил одного из демонстрантов разъяснить смысл акции.
Меня зовут Сергей Жадан, я писатель, живу в городе Харькове, сейчас вот нахожусь здесь, в Берлине. И, пользуясь случаем, не мог не выразить свой протест. Мы выступаем против нового политического курса президента Януковича и его окружения. Мы выступаем против утеснения свободы слова, свободы собраний, всех гражданских свобод. Мы выступаем против вот этого просоветского курса. Хотим обратить внимание европейского общества, европейских политиков, что новая украинская власть в Украине действует по одним принципам, а сюда на экспорт привозят совсем другие декларации. Хотим показать, собственно, нечестность и двуличность нашей политики, нашей власти.
В зале были пришедшие послушать президента Украины, немецкие банкиры и бизнесмены, известные политики, в частности, бывший европейский комиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген и другие. Доклад Виктора Януковича анонсировался темой «Украина и Евросоюз. Новое партнерство». Украинский лидер заполнил, однако, свое 45-минутное выступление в свободной форме отчетом об упущениях предшественников за последние 19 и особенно за последние 5 лет и заверениями, что при нем все уже идет на лад и дальше будет только лучше. Называл меняющиеся цифры ВВП и инфляции. Выглядел президент по-своему раскованным и непринужденным. В его речи нашлось место и предстоящему в 2012 году на Украине, как и в Польше, чемпионату Европы по футболу и комплиментам сборной Германии, за которую президент Украины, по его словам, болел на чемпионате мира. Нашлось место и рассказу о сомнениях его врагов, что он, дескать, не сам написал свою докторскую диссертацию. А еще президент процитировал Аркадия Райкина. Несколько удивило, что в своей речи Янукович не упомянул ни Ангелу Меркель, ни президента Германии Кристиана Вульфа, с которыми он встречался в первой половине дня, ни Евросоюз. Сделал он это только отвечая на вопрос эксперта Социал-демократической партии по внешней политике, бывшего госминистра Министерства иностранных дел ФРГ Гернота Эрлера. Виктор Янукович сказал в частности.
Для нас европейская интеграция – это не самоцель. У нас есть стремление модернизировать Украину, и мы хорошо понимаем, что мы должны построить на Украине Европу. Это будет соответствовать тому, к чему мы стремимся, и это будет соответствовать интересам украинского народа.
Речь свою президент вел на украинском языке, но ему часто не хватало слов, и он нередко пользовался словами русскими. А когда президент Федерального объединения немецкой экономики на Украине, в прошлом депутат Бундестага о социал-демократической партии Елена Хоффман, задала ему вопрос на русском языке, вопрос о коррупции на Украине, как о препятствии для немецких инвесторов, Янукович не без видимого облегчения и сам перешел на русский и сказал в частности.
Один приход моей команды к власти в Украине, он уже сыграл свою роль. Почему? Потому что чиновники сегодня знают, что они находятся под прицелом, по большому счету. И пока мы будем реформы осуществлять, я не думаю, что большие будут проблемы у инвесторов. начинать бизнес в Украине.
По окончании встречи я попросил Елену Хоффман поделиться своими впечатлениями от выступления Виктора Януковича.
Хорошее впечатление произвел. Очень, как по-немецки говорится, деловое. Деловое впечатление. Он знает, о чем он говорит.
И в заключение мнение о выступлении президента Украины и о результатах его однодневного визита исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики доктора Райнера Линднера.
День, который он в Германии, был очень важен, потому что он не только переговорил с канцлером и с федеральным президентом Германии, а он имел встречи тоже с бизнесом. Очень был конкретный разговор о конкретных проектах немецкого бизнеса в Украине в связи с вопросами вот, энергоносителей, транзитным вопросом, то же самое, вот агропромышленность, машиностроение. То есть и об этом очень конкретно, очень подробно разговаривали. Конечно, выступление перед берлинской публикой, конечно, имеет особое значение, потому что тогда президент имел возможность поговорить с очень большим спектром немецкого общества. И интересно выступление, потому что он на самом деле выступал с очень с личными впечатлениями. И что касается Украины, то, что касается Европейском Союзе, мне кажется, факт, что он свободно выступал без всяких бумажек, произвел впечатление, он действительно трогал вот очень важные факторы, которые очень интересно и интересуются в Германии. И мне кажется, что очень интересное впечатление, потому что он сумел поговорить не только о ситуации в Украине, а то, что пока не хватает в взаимоотношениях с Европейским Союзом. И, конечно, больших шансов немецкого бизнеса, который еще более активно должен вступить в Украину.
Говорил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики доктор Райнер Линднер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти шесть. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция заявила, что будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади в центре города. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Акции уже прошли в Саратове и Барнауле, ожидаются в Петербурге и других городах. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Пилоты переданы представителям российской дипмиссии. Белорусская оппозиция заявляет, что не причастна ко вчерашнему инциденту у посольства России в Минске. Через ограждение на территорию посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась служебная машина. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. Московские власти готовы предложить вариант альтернативного маршрута прокладки новой платной автодороги Москва-Петербург, проходящей через Химкинский лес, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. В Афганистане в результате нападений погибли 8 военнослужащих сил НАТО, сообщило командование международных войск. Всего с начала этого года войска НАТО в Афганистане потеряли 486 человек. В Амстердаме задержаны два пассажира авиарейса из Чикаго, в чьем багаже были обнаружены подозрительные предметы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы» и время перейти к культурным новостям. Один за другим открывают новый сезон московские театры. На сбор труппы Московского художественного театра имени Чехова отправилась обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Зал Московского художественного театра имени Чехова заполнен, но на этот раз не зрителями, актерами. Настроение у них явно праздничное, и я обращаюсь с вопросом к Станиславу Любшину.
Человек, когда ему надо на работу, или в школу, или в институт, он, в общем, горюет. И 1 сентября ни для кого не праздник. И вот сколько я могу судить, только актеры почему-то ведут себя иначе, реагируют иначе.
Считайте, что это я сказал все, что вы сейчас произнесли. Да, с радостью жду 1 сентября. Как когда-то я в школу начал ходить, до сих пор я хожу в школу.
Тот же вопрос адресую Ольге Яковлевой, сыгранную ею роль бабушки в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Критики единодушно называют выдающейся.
Не знаю, почему для школьников не так, но для актеров это дом, который пытаются быстрее прибежать в семью, во-первых, к своему делу, во-вторых, ко многим родственникам, ну и к тому, кто художественно будет оформлять твою жизнь дальнейшую, если будет.
Сбор труппы ведет тот, кто и будет оформлять художественную жизнь артистов, руководитель художественного театра Олег Табаков. Он поздравляет людей, которые отметили свои дни рождения летом, но обычная церемония меняет очертания, потому что недавно свой юбилей праздновал сам Табаков, и к микрофону подходит Андрей Мягков. Он говорит, что не любит выражение «дорогой Олег Павлович». Объясняет: «Я услышал, что Москва – самый дорогой город в мире, и на улице видел плакат „Дорогая моя Москва“. Действительно дорогая по всем показателям. В связи с этим, говорит Андрей Мягков, я предлагаю называть Олега Табакова драгоценным». Драгоценный Табаков объявляет, в свою очередь, планы будущего сезона. В сентябре две премьеры «Прокляты и убиты» по роману Виктора Астафьева в постановке Виктора Рыжакова с молодыми артистами-выпускниками школы-студии курса Игоря Золотовицкого. Они зачислены в стажерскую группу театра. А затем «Призраки» Эдуарда де Филиппа. Их ставит Евгений Писарев. Летом его назначили художественным руководителем театра имени Пушкина, но данные Табакову обязательства он намерен выполнять. Олег Табаков остается в театре еще на 5 лет. Его уход, о котором много судачили, отменяется. Заодно отменяется и спектакль «Уход» по пьесе Вацлава Гавела с его участием. На сцене «Табакерки», правда, он сыграет в «Филумене Мартуране».
Я буду играть Доминика Сорьяна. Думаю, что жена моя будет играть Филумену Мартурана.
Еще одна новость. Вот-вот начнется строительство филиала Московского художественного театра имени Чехова на пересечении Нагатинской улицы и проспекта Андропова.
Видите, 54 года художественный театр имел филиал, и это было продиктовано еще, наверное, и правильным использованием довольно большой труппы. Она сегодня у нас уже насчитывает 94 человека. Это много. Притом спросе на продукцию этого театра, который есть сейчас, это означает, что театр будет крепче в экономическом смысле стоять на ногах в 1,6 раза. Понимаете, затея-то эта непростая. Она есть моя потребность ускорить созревание, что ли, вот этой молодой генерации. То есть, по сути дела, должно оформиться новое поколение мхатовской труппы.
Ну, еще у Олега Табакова, конечно, новая идея – основание фонда.
Там пару миллиардов в фонд «Эйндаумент», то есть сумма положенная, она сохраняется, а на проценты с этой суммы в год 1,2 млн. Это надо поделить на 20 или там на 18 грантов, прикрепить каждому гранту молодого менеджера театрального, и вот эти вот 18-20 дебютантов будут ходить под матками вроде Фокина, там, Могучего, Туминоса, Серебренникова, да, Карбаускиса. И если так делать 4-5 лет подряд, то поколение театральной режиссуры, возможно, пополнится там, я не знаю, ну, 10, может быть, 12, да, людьми. И я убежден, что это рукой помощи будет русскому репертуарному театру. У меня в силу моей генетики заложен позитивизм. Это не достоинство. Нормально все будет, я думаю. Просто не надо думать, что на нас кончается жизнь.
Олег Табаков рассказывал о планах Московского художественного театра имени Чехова на новый театральный сезон. Этот материал подготовила обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Полиция в Амстердаме арестовала в понедельник двух пассажиров, прибывших из Соединенных Штатов, которые, по словам американских спецслужб, скорее всего, проводили генеральную репетицию террористического акта в воздухе. Первоначальное внимание один из задержанных, Ахмед Суфи, житель Детройта, привлек в аэропорту Бирмингема в Алабаме, откуда он вылетал в Чикаго. Сотрудники службы безопасности аэропорта, проведя досмотр, обнаружили у него $7,000 и решили проверить его багаж. В чемодане они нашли мобильный телефон, приклеенный лентой к пластиковой бутылке из-под лекарств, и еще три мобильника, связанных вместе. Поскольку следов взрывчатки не было найдено, Суфи допустили к посадке. Но в Чикаго выяснилось, что в то время как он сам вылетел в Амстердам, он отправил тот самый чемодан другим рейсом в Дубай. Самолет с чемоданом был возвращен в аэропорт, а подозрительный пассажир вместе с присоединившимся к нему в Чикаго жителем Йемена Хиземом Муриси были задержаны в Амстердаме. Согласно данным новостного агентства Bloomberg, в результате служебного расследования, проведенного корпорацией BP, выяснилось, что инженеры BP, по крайней мере, несут частичную ответственность за взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, который привел к утечке 5 миллионов баррелей нефти в воды Мексиканского залива. Согласно источникам агентства Bloomberg, специалисты BP неверно интерпретировали данные о давлении в скважине, посчитав, что они находятся в пределах нормы, и дали добро на замещение бурильной жидкости в скважине морской водой. Газ, вырвавшийся из-под морского дна, стал причиной пожара, взрыва огромной нефтяной платформы и гибели 11 человек. Официальное обнародование результатов расследования должно состояться через несколько дней. Если вина инженеров BP будет доказана, компании придется расплачиваться за гибель людей и экологические последствия аварии. Данные, переворачивающие представление об опасности алкоголя, представлены американскими учеными из Техасского университета. Они выяснили, что сильно пьющие, естественно, по американским стандартам люди, живут дольше непьющих. Статья с описанием этих данных опубликована в журнале «Алкоголизм», рассказывает Владимир Морозов.
Ученые в течение 20 лет следили за здоровьем около 2000 человек в возрасте от 55 до 65 лет. За этот период умерли 69% людей, которые, что называется, не брали в рот. Среди пьяниц умерли 60%, а среди умеренно пьющих только 41%. Подобная статистика публиковалась и прежде, но некоторые врачи ставили ее под сомнение, указывая, что в число непьющих часто попадали бывшие пьяницы, которые к моменту обследования завязали, но уже успели нанести своему организму непоправимый вред. Для чистоты эксперимента сотрудники Техасского университета принимали в расчет только тех людей, которые не пили никогда. В категорию самых здоровых, то есть умеренно пьющих, врачи относят людей, употребляющих в день от 1 до 3 рюмок водки или эквивалентное количество вина. Авторы статьи напоминают, что все это желательно делать дома после работы, так как многие американцы добираются до службы на машинах, а наказания за вождение в пьяном виде постоянно ужесточаются. На днях в Нью-Йорке состоялся судебный процесс, говорит прокурор Сайрус Венс. Нет такого самого продолжительного тюремного срока, который возвратил бы к жизни погибшую девочку и вернул бы счастье в семью, которая потеряла ребенка. Девочка погибла из-за того, что 30-летняя Кармен Гуэра села за руль в пьяном виде. Ей грозит до 14 лет тюрьмы. По словам экспертов, об этом и других подобных случаях надо помнить, когда читаешь о пользе пары рюмок водки. Но почему умеренно пьющие люди живут дольше непьющих? По мнению врачей, небольшое количество алкоголя улучшает кровообращение и, главное, способствует общительности. Непьющие ведут более изолированный образ жизни, и у них чаще случается депрессия. Техасские ученые считают, что умеренная выпивка помогла бы такому человеку расслабиться и, может быть, даже рассказать о своих недугах и родственникам, и знакомым. А последние, в свою очередь, могли бы дать дружеский совет, пойти провериться к специалистам и могли бы порекомендовать своего врача. Авторы статьи напоминают, что без надлежащего самоконтроля и умеренная выпивка может перерасти в неумеренную, а затем в алкоголизм и привести к циррозу печени и другим серьезным заболеваниям.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего информационного часа мы поговорим об оппозиционных акциях в защиту свободы собраний, которые проходят в российских городах, вас ждут прямые включения из Москвы и Петербурга. Мы также поговорим о ситуации в российских школах перед началом учебного года, о 30-летии польского профсоюза «Солидарность» и о выступлении Ангелы Меркель в 20-ю годовщину соглашения об объединении Германии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама завершает войну.
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Что стоит за боями в Санторое?
В блогах Свободы.
Алексей Сазонов. Пожары глазами фоторепортера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.